Друзья радиослушатели, добрый день! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья радиослушатели, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами и, если вы решитесь, вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, почтовый индекс 141000, абонентный ящик 65. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты. Сегодня, друзья, у нас письмо из города Москвы. Пишет его Ирина Сергеевна. Она говорит так. «С появлением нового закона о религиозной свободе меня стали мучить сомнения. А что, если начнутся в самом деле притеснения на христиан? Что же делать? Ведь в самом деле когда-то Христос говорил, что будут притеснения. Как же быть сегодня? Ведь мы не готовы к преследованиям». Так пишет и спрашивает в своем письме Ирина Сергеевна из Москвы. Ирина Сергеевна, благодарим вас за ваше письмо и благодарим также за ваши напоминания о проблемах, которые могут быть в скором. Вы знаете, в Евангелии мы читаем не раз об этом. В книге Откровения Иоанна, в последней книге Нового Завета, мы читаем во второй главе следующее. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот, дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот какие слова, слушатели, говорится для каждого, кто верен Господу, кто должен быть верным для Господа. Господь, слушатели, не скрывает от своего народа опасности, как это делают многие врачи, скрывающие от больного его смертную опасность. Господь открывает завесу и велит тщательно рассмотреть показываемую им картину, но он сейчас же говорит, как должно рассматривать ее именно, смело и без страха, уважаемая Ирина Сергеевна. Без страха. Здесь находится слово «поучение от Господа», и обратим внимание на то, к кому оно относится. Оно относится к тем, которые уже много пострадали через скорбь и злословие от сборища сатанинского. Если вы прочитаете всю эту главу Откровения Иоанна, вторую главу, вы увидите именно это. Мы также видим, к чему призывает это слово. Именно к полной неустрашимости, уважаемая Ирина Сергеевна. Да, к неустрашимости во всех бурях страданий. Как бы свирепы они ни были, мы должны быть неустрашимы. Затем оно заставляет нас обращать внимание на пророчество Господне, потому что сказано «вот». Это пророчество показывает, чего должны ожидать ученики Господни – скорби, темницы, смерти. Оно также дает знать, что причиняет скорбь именно дьявол и какая цель его, чтобы искусить нас. Это слово призывает также к верности даже до смерти, ибо только прибывший верным получит венец жизни. Этим не сказано, что все умрут в скорби, но все должны быть верными до смерти и ничего не страшиться и не колебаться. Заметьте, друзья, чем это слово утешает. Во-первых, оно показывает нам, что Господь знает все. Он знает наш труд, нашу боязнь, нужда не скрыта от Него, наши страдания и скорби. Все подчинены Его контролю. Затем это слово утешает нас фактом, что скорбь находится там, где еще считают дни. Навеки мы будем освобождены от всякого горя, как только мы получим венец жизни. Дальнейшее утешение состоит в том, что все страдания имеют твердо определенный предел, который они не смеют перейти. Дней 10, не часу более. Это высшая мера, за которой следует венец жизни. Страдание может быть очень тяжелым, но в нем находится некто. Некто, присутствие которого облегчает самое тяжелое бремя. Так что, друзья радиослушатели, как Слово Божье говорит, не надо страшиться. Не надо ничего страшиться. Говорится в Писании, не бойся ничего. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Уважаемая Ирина Сергеевна, Слово Божье ясно говорит, мы не должны бояться, мы должны быть верными Господу до конца. Он говорит, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Он даст венец жизни, никто другой, друзья, но Он может дать нам этот венец жизни. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш краткий комментарий к письму Ирины Сергеевны из города Москвы. А теперь, как всегда, пожалуйста, откройте ваши Библии, мы будем вместе сейчас изучать, исследовать, рассматривать прекрасные места Священного Писания Библии. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы рассматриваем ваши письма, слушатели. Замечательные, прекрасные письма, которые всех нас ободряют и всем нам помогают, друзья, слушатели, не только возрастать духовно, но, я думаю, и ободряют нас вообще в нашей жизни, потому что через них мы видим, как меняется жизнь во многих, как меняется жизнь, и из смерти появляется новая жизнь. Потому что, слушатели, со Христом появляется жизнь вечная, друзья. И ваши письма рассказывают именно об этом. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии, мы будем сейчас рассматривать одну из глав послания к римлянам. На прошлом уроке мы окончили одну важную, я бы сказал, одну из самых важных глав Священного Писания. Это послание к римлянам, 8 главу. Я думаю, что каждый христианин должен изучить эту главу. Каждый. Неважно, слушатели, поймете вы много или мало, но вы должны прочитать эту главу, вы должны поразмыслить, вы должны знать, о чем говорит Слово Божье в этой главе. И я уверен, эта глава вам принесет большущее благословение на всю жизнь, потому что здесь сокрыты величайшие истины для каждого человека. Сегодня мы приходим к совершенно новому отделу в послании к римлянам. Первых 8 глав касалось, так сказать, христианской доктрины. В главах от 9 до 11 показано положение израильского народа перед Богом. Эти три главы очень важные тоже, друзья, и мы должны остановиться на них довольно подробно. Именно 9, 10, 11 главы показывают положение израильского народа перед Богом. И после мы перейдем к главам от 12 до 16, где представлено служение спасенных людей и их обязанности. Это три главных части послания к римлянам. В первой части подчеркнуто значение веры и представлено спасение как действие Божьей благодати. Во второй части явлена надежда народа, избранного Богом. И в третьей части показана любовь в практической жизни народа Божия. Окончив 8 главой, апостол Павел положил на обширное основание тот факт, что сегодня спасение есть для всего человечества, потому что все человечество находится в состоянии погибели. Апостол говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Бог сделал спасение доступным для каждого человека на основании личной веры в Господа Иисуса Христа. И вот теперь Павел, апостол, готов перейти во вторую часть послания к римлянам. В ней он подает важные детали, которые открывают особенности этой части, а именно психологический фактор, исторический фактор и доктринальный фактор. Психологический фактор относится к личному переживанию апостола Павла. Сердце Павла обнажено у входа в 9 главу, да и в продолжении всей этой части. Заметный большой промежуток между 8 и 9 главой. 8 глава оканчивается на высоком, так сказать, уровне триумфа и радости в перспективе неотделимости верующего от любви Божьей. 9 глава начинается на низком уровне отчаяния и печали. Очевидно, новый предмет рассуждения сокрушил сердце апостола. Это станет особенно видно, когда мы коснемся текста. Исторический фактор берет в расчет особую ситуацию и проблему тех дней. Современная интерпретация этой части выпускает из виду тот факт, что церковь сегодня в значительном большинстве состоит из язычников. Задний план, на котором разворачивались в начале действия, сейчас совсем позабыт. А его с самого начала составляли евреи. Сегодня многие пришли к выводу, что обещания Ветхого Завета поглощены и растворены церковью. Принято думать, что церковь является наследницей пророчеств Ветхого Завета и что Бог покончил с израильским народом. Но это очень-очень узкое понятие. Вот что говорит Павел. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Друзья, мы должны быть очень осторожны, когда мы говорим о израильском народе. Ведь когда-то Господь сказал, что кто проклянет тебя? Это имеется в виду Авраама. Это имеется в виду израильский народ. Кто проклянет тебя, тот будет проклят. Но кто будет благословлять, будет благословен. Мы должны быть очень внимательны к этим словам, друзья, чтобы не ошибиться. И вот апостол Павел намерен показать, что обещания Божьи, данные когда-то израильскому народу, будут исполнены по отношению этого народа. То, что Бог обещал по отношению церкви, Он сделал и делает еще и сегодня. Но нельзя забывать, что у Бога есть свои замечательные планы для своего народа. Он призвал избранных из евреев и из язычников в церковь свою. Это заключение, которым пришли апостолы и пресвитеры, собравшиеся в Иерусалиме, как читаем в книге «Деяния апостолов» в 15 главе, когда они старались истолковать трудное место пророчества. Мы прочтем это место, начиная 12 стихом. Тогда умолкло все собрание и слушали Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: «Мужи и братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое, и с ним согласны слова пророков, как написано: «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие». Ведомы Богу от вечности все его дела. Здесь Яков изъяснил с полной откровенностью, что Бог призывает людей во имя свое. Когда он окончит это, он возьмет церковь от земли и снова обратится к Израилю. Но, друзья, даже в то время Бог будет действовать и среди язычников. Нам говорится, что все язычники в то время обратятся к Богу и будут, друзья, идти за Ним, и будет установлено Божье Царство на земле. Это исторический факт, который не может быть игнорирован. Мы должны понять эту истину. И последний фактор – это доктринальный фактор. Он относится к верной интерпретации Божьих намерений и Его планов. В первых 8 главах апостол Павел следует великим темам, темам греха, спасения и освящения на всем пути от благодати к славе. В период благодати ни национальности, ни обряды, ни церемонии перед Богом не имеют значения. Вера – это единственное, что Бог принимает от человека. Каждый человек, независимо от расы или положения, может найти себе помилование. Это сравнивает всех людей, и те преимущества, которые давал Ветхий Завет, теряют свое значение. И вот здесь апостол Павел задает такой риторический вопрос: «Неужели Бог отверг народ свой?» И сейчас же отвечает: «Никак, никак, конечно, нет». Как вы помните, Павел в начале этого послания говорит, что Евангелие дано, во-первых, Иудею, а потом уж и всем остальным. Так что Господь никогда не отверг свой народ вообще навсегда. Он ждет, чтобы народ израильский возвратился к Нему. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона Макги, ведет программу Александр Захария, и она транслируется 5 раз в неделю в это же время и на этой же волне. Мы приглашаем вас, друзья, чтобы вы вместе с нами продолжали это изучение. Изучение Священного Писания Библии ежедневно, друзья. Также разрешите сказать, что если у вас еще нет по каким-то причинам Священного Писания, мы можем вам его выслать. Если вы нам напишете, вы можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, мы сможем вам выслать Библию, если вы серьезно и систематически решили изучать вместе с нами Библию. А теперь, слушатели, продолжим наше изучение из 9 главы, 9 главы этой замечательной книги послания к римлянам. Это одна из книг Нового Завета. Эта часть, как я сказал, начиная 9 главой, включительно по 11, очень важна. Хотя в ней затронут вопрос христианской доктрины, все же она занята также и пророческой стороной Библии, где мы находим, что Бог еще не окончил своих отношений с Израилем. Когда мы входим в 9 главу, мы видим отношение Бога к Израилю в прошлом. В 10 главе нам говорится о отношении Бога к Израилю в настоящем, а в 11 главе показано отношение Бога к Израилю в будущем. Бог избрал Израиля не за его какие-то исключительные качества или выдающиеся заслуги. Нет. Все действия Бога исходят из его верховной воли. Бог действует через милость в отношении к Израилю и ко всем другим. И в частности, друзья, в частности, и к вам, и ко мне. Мы прочитаем первый стих из 9 главы, где апостол заверяет израильтян, говоря следующее: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Это, слушатели, вступление апостола Павла кажется очень формальным, но мы должны вспомнить, что в то время, когда он писал это, он был обвинен израильтянами как враг своего собственного народа. Нам говорится об этом в книге «Деяния апостолов» в 23 главе. «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Так что, как вы видите, друзья, он был в самом деле очень-очень преследуем. И он говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Это вступление апостола Павла кажется очень формальным, но мы должны всегда помнить, что в то время он был гоним. И он писал это, чтобы указать именно, что он любит Бога, что он знает Бога, что он знает Иисуса Христа. Для ясности прочтем все 5 первых стихов, друзья, из 9 главы послания к римлянам, где говорится: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий на всеми Бог, благословенный во веки. Аминь». Ради тех преимуществ, которые имеют израильтяне, друзья, апостол Павел готов был ради них, которые были родные ему по плоти, быть отлученным от Христа. Я очень часто думал об этих словах, друзья. Это слова большущей любви, друзья. Это слова, которые, можно сказать, непонятны нам. Как может человек подумать быть отлученным от Христа ради кого-то другого? Но апостол Павел любил свой народ до того, что готов был отдать свою жизнь за них. Этим Павел хотел показать израильтянам, что он вполне понимает их и их трудности прийти ко Христу. Оставаться израильтянами старозаветного типа давало им большие преимущества, и все же они будут вполне согласны с доводами Павла, если они поймут его. Но потом Павел, говоря им дальше, открывает духовную сторону Божьих обетований, что эти обетования относятся к духовному Израилю, который будет таковым лишь во Христе Иисусе. Это борьба великого апостола в самом себе, чтобы достичь Израиля на спасение, выразилась в словах апостола: «Велика для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Нам невозможно представить, друзья, боль сердца этого великого миссионера и проповедника Евангелия за свой народ. В прочитанных выше словах чувствуется терпеливое страдание ввиду постоянного преследования и гонения со стороны своих же соотечественников, которых он очень и очень любил. Он знал и понимал их чувства по отношению к Христа и его последователей, потому что он сам в свое время имел подобные чувства. Он сам когда-то гнал первых христиан. Но он верил в силу Христовой любви и хотел, чтобы и его собратья пришли ко Христу так, как и он. Будучи фарисеем и гонителем Христа, он пришел к нему. И вот апостол Павел продолжает: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь». Здесь апостол Павел поднимает вопрос, кто израильтяне, и потом подает 8 признаков израильтян. Первое – усыновление. Оно относилось к целому народу, а не к отдельным личностям. Господь сказал: «Израиль – мой сын, мой первенец». И потом в другом месте: «Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал его сына моего». Израиль был Богом избранным народом. Потом Израилю принадлежит слава. Видимое присутствие славы Божьей в Скинии и вечная слава нового Израиля. Относительно заветов, то Бог делал несколько заветов с Израилем. Также закон был дан Богом израильскому народу. Сейчас верующие находятся не под законом, а под благодатью. Все же мы должны помнить, что закон, само Слово Божье пришло к нам через Израиль. Богослужение в храме, и священство, и обряды, и церемонии были даны Израилю, чтобы указать ему на Христа. Израилю даны были обетования относительно земного наследства и относительно пришествия к ним Искупителя. Все это было дано Израилю. И не только это. К ним пришел Авраам, Исаак и Яков, то есть отцы, так сказать, веры. Но от них также и Христос по плоти. Это Мессия, ради явления которого Бог избрал именно этот народ, и которого этот народ отверг, когда Христос пришел к ним. В этом месте Христос назван «сущий над всеми Бог». И это верно, потому что истинный Бог открывается только в Иисусе Христе. Вне Христа нет истинного откровения Бога. И это должны понять как израильтяне, так и все язычники. Друзья, наше время ушло. Я рад был с вами встретиться, и до следующей встречи в это же время, на этой же волне. Всего хорошего, до свидания.